подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. Тут Ганна Соус. І ми поговоримо про те, що відбувається у приватній медицині Білорусі, кому вигідне закриття і пресинг на самі відомі, самі поспіхові приватні медичні установи. І поговоримо про це з докторами, які мають досвід праці не тільки у державній медицині, але й у приватних медичних компаніях Білорусі. Всі вони тепер знаходяться поза межами Білорусі. Я представлю, це координаторка Білоруського фонду медичної солідарності, гастроентеролог, ендоскопіст Лідія Тарасенко з Варшави. Добрий день, Лідія.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, колеги.
Акушер-гінеколог і лікар ультрагукової діагностики Станіслав Соловей з Одеси. Добрий день.
Вітаю.
І онколог Надія Петровська з Чеського Крумлова. Добрий день.
Добрий день, Анна. Добрий день, колеги. Добрий день, зрителі.
Ну, я звертаюся найперш до нашої аудиторії. Ми тепер у ефірі «Свобода преміум». Ставте лайки, коментуйте, каб гэтую дискусію побачила як мага більш людей. Ну, відомая новина, що медичний центр «Ладе», знакомитий центр, часово припинив послуги 16 травня. Був затриманий, пазней визволений доктор Сайкоу, заснавальник медцентру «Нардін». Департамент фінансових розслідувань провів перетрус у центрі і стверджає, що медцентр 10 годів проводив ортопедичні операції без ліцензії у операційному відділенні на вулиці Бехтерова у Менску. І я пропоную поглядіть на гэтые да іншыя факты комплексна. Што насамрэч адбываецца цяпер з прыватнай медыцынай, што вам вядома ад дактароў, ад вашых калегаў, што засталіся ў Беларусі? Лідія, калі ласка.
З прыватнай медыцынай адбываецца ўсё то же самае, што адбываецца вообще са всем в эканоміке, в обществе в Беларусі. Расплачылі ўжо, наверное, всех, кого могли подоить на деньги, ну вот дошла очередь до частной медицины, ничего удивительного, ничего неожиданного в этом нет. Было совершенно ожидаемо, вопрос был в том, когда, там, в каком виде это будет. Но то, что это будет, ну, как бы можно было делать ставки. И это не первый заход, и такое было до 2020 года, поэтому сейчас очередной круг репрессий происходит, вот, ну, замахнулись на таких монстров, как Ладе, потому что постепенно аппетиты растут у тех, кто захватил власть, да, денег все меньше становится, вот, наглости все больше, поэтому, ну, вот дошла очередь и до таких больших учреждений, как Ладе, например, которые успешно функционировали много лет. В этом, конечно, есть элемент помсты врачам, потому что их протест был один из самых заметных в 2020 году. Ну и до сих пор, в общем-то, медицинское сообщество — это те люди, которые как бы сохраняют способность к критическому мышлению, а это, в общем, совсем невыгодно режиму. Поэтому я вижу здесь два основных фактора вот в этом.
Ну, вот в выпадку таких центров, як Ладе, большая колькость докторов, які там працавали, яны там были як основное место працы. Это яны не сумешали, не працавали, не в шпиталей подпрацовывали, а выглядая, ну, что теперь она в отпашинку, але что все яны без працы могут застаться.
Ну, а кого это волнует? Государство уже давно перестало даже делать вид, что даже пытаться сохранить хорошую мину при плохой игре. После того, как протесты были эффективно подавлены, государство перестало даже пытаться как-то обернуть в удобоваримую форму то, что они делают. Всем плевать.
Станислав, как вы глядите на эту проблему, какие тенденции вы бачите?
Ну, практически полностью согласен с Лидией, что это ничего личного, просто очень нужны деньги, поэтому что еще можно, где еще можно их найти? Давайте поищем в больших платных центрах. А касабельно на закрытие ЛД, а не просто как в Нардине, скажем так, откупиться. Ну, то, что врачи остались и медсестры без работы, и тем более прекрасно для Минздрава. У нас дефицит врачей и медсестер огромный, поэтому что-то же есть придется. Вот идите работайте в государственной клинике, где большой дефицит. То есть, по мне, они попытались убить двух зайцев, то есть, чтобы загнать обратно людей в государственную медицину. А так, по большому счету, ничего нового. Очень нужны деньги, стандартные формулировки, что десятки лет нарушалось. Ну, это просто смешно. Получается, все 10 лет Нардин работал нелегально, и ни одна проверка, которых куча была, не заметила. Тогда вопрос ко всему Минздраву, КГК, прокуратуре. За что за 10 лет зарплаты получали? За то, что у вас под носом какую-то нелегальщину делали? А те формулировки, под которыми закрывают Ладе, ну... Это смешно. Любой врач, работающий в государственной клинике, прекрасно знает, ну, подноготную медицины и про СанПин, и про...
Давайте расшифруем СанПин.
Соблюдение санэпидрежима. Ну, это было выставлено в одной из претензий ЛАДЭ. Можно даже не комментировать. Нас, по-моему, на него наплевали. Скажем так, не то, что наплевали. Он не соблюдается ни в одной клинике. В любую клинику, если поставить целью, можно прийти и спокойно найти нарушение СанПина. То, что отсутствовала там бумажка с реанимационными мероприятиями, тоже полный бред. То есть, по их мнению, что? Если начинается по сердцу, ты должен взять бумажку и начать читать, что тебе делать? Ну, тогда у меня большой вопрос в компетентности этого человека, того, кто это придумал. То есть это журнал ради журнала. Дайте журналу что-то журнала. Просто формальное. И за большие косяки в государственных клиниках, которые приводили к чему-то серьезному вреду, ущербу для здоровья человека, таких санкций никогда не было. Максимум, что это проштрафившего врача переводили там, из там, заведующего в обычного врача или просто в другую клинику. А тут такие драконовские меры, 1500 только врачей, по-моему, работало в ЛАДЭ, судя по их сайту, и все они оставлены без работы, ну, мягко скажем, перебор. Но никого тоже не удивляет.
Надея Калиласка, ваше меркование.
Ну, я, безусловно, согласна со своими коллегами. Я вижу в этом элементарный такой государственный рэкет, рейдерский захват и, пожалуй, ничего другого. Согласна со Станиславом, что в любой клинике нарушений государственных может быть гораздо больше, и на это закрывают глаза. И любой повод, так сказать, разделить или стать соучредителем, или как-то там отжать часть акций успешного бизнес-проекта, это, конечно, желание, которое понятно сейчас.
Я хочу вернуться до нашей аудитории. Что вы думаете про ситуацию, которая склалась теперь у приватной медицине Беларуси? Как часто вы звертались у приватные медичные центры? Який был досвід? Напишите в комментариях под этим видео ваши истории. Нам важно почути ваше меркование. Ну и тут вельми важное питание про то, кому это на самом деле выгодно. Вот знищается сама приватная медицина, и платные послуги и так были у державных шпиталях, но просто они будут поширены, и гроши эти будут идти на бюджет, а не на оплату лекарам, как было все же в приватных медичных установах. Ну, типа, просто вот таким чином про стиск репрессии створальниками вельми поспяховых медичных установок будут теперь свои люди там находятся, и они будут просто керовать и иметь гроши с добро раскрученных працующих приватных центров. Лидия, как вы меркуете?
По поводу керовать есть большие сомнения в том, что есть кто-то, кто на это способен. У нас нет достоверных, 100% сведений о том, что именно происходит сейчас с ЛАДЭ, на каком уровне там переговоры с собственниками. Но есть большое подозрение в том, что почему, например, ЛАДЭ пытаются закрыть, да, а Сайкова просто отпустили. Там со штрафом он откупился. ЛАДЭ, возможно, пытаются переназначить управленцев. Точнее как, переназначить выгодополучателей. А вот управленцев своих нету, потому что для того, чтобы управлять такой сложной машиной с очень низкой маржинальностью, потому что медицинский бизнес очень низкомаржинальный, и любая ошибка критична может быть для того, чтобы зарабатывать деньги, и в любой момент ты можешь остаться просто без прибыли. Так вот, среди тех, кто пытается отжать, нету людей, которые готовы, могут управлять таким сложным механизмом. И, возможно, владельцы ЛАДЭ пошли на принцип и сказали, что, ну, если, в общем, вы нас сильно обидите, то мы просто похороним этот центр, и не доставайся же ты никому. По крайней мере, такой сценарий выглядит очень логично.
Станислав, який сценар бачится вам, что теперь отбывается? Приватная медицина будет зачищаться и изникать по крысе, и просто владельники изменятся?
Платная медицина, в принципе, в нашей стране это скорее вопреки, а не благодаря. То есть всегда предъявлялось очень активное сопротивление государства, которое оставляло монополию на оказание помощи. Развитие платной медицины в условиях больниц государственных – это просто, ну, какой-то Франкенштейн, который не понимает, как работает. С одной стороны, ты обязан лечить человека бесплатно и диагностику. С другой стороны, ты должен зарабатывать с него деньги. И вот тут логическая ошибка, которая, ну, не решается никем. Насчет того, что переназначить выгодополучателя ЛАДЭ, ну, Может быть, но скорее, я думаю, что будет, может быть, как зачистка конкурентов для правильных медицинских центров. То есть есть же, ну, ни в коем случае не хочу сказать ничего плохого, но была статья про клинику Мерси, где ставились вопросы о том, откуда растут ноги у этого бизнеса. В конце концов, есть аквакликлиника, которая является государственным бизнесом. А в-третьих, сейчас очень удобное, в кавычках, время для уничтожения платных центров. То есть даже аппаратуру с него ты никуда не сможешь вывести и продать за рубежом. Есть, по-моему, если я не путаю, есть запрет на вывоз, в том числе медтехники. Закрываешь, и дальше выбор. Можете проставить дальше на складах, а можете продать по тому, кому разрешат, за те деньги, которые мы так и быть разрешим. То есть по мне это просто рейдерский захват бизнеса. Я не верю, что можно поменять управленцев ЛАД, и чтобы эта машина продолжала работать. Ну, слишком большая компания, слишком сложно, полностью согласен с Лидией. Дайте денег в таком лейтмотиве, но это, скажем так, будут доить до цели, их выбить до последнего там, рубля, забрать можно больше, и что будет завтра, их не волнует. Им нужны деньги сейчас, сегодня, а дальше что там будет, никого же не интересует.
Вы згадали цэнтр Мерсі. Я патлумачу крыху для нашай аўдыторыі. Гаворка пра гэты цэнтр пачалася ў тым ліку і падчас нашых дыскусій, калі мы абмяркоўвалі затрыманні артапедаў. Ну, высветлілася, што цяпер эндапратызіраванне суставаў будзе рабіцца замежнымі суставамі, будзе рабіцца толькі ў гэтым цэнтры. І да яго маюць дачыненне людзі блізкія да кіраўніцтва Беларусі. Тады як у цэнтры у шпіталях, дзе гэта рабілася раней, будуць правдападобна цяпер ставяцца толькі суставы, пратэзы суставаў расійскай беларускай вытворчасці. Надзея, каму ўсё гэта выгадна, якім вы бачыце вот, ну, тое, што па-за сцэнай застаецца. Хто тут галоўныя актары, хто кіруе, хто будзе мець прыбытак з гэтага?
Ну, могу сказать, что развитие частной медицины стало, в общем, для государственной таким живым упреком хорошо отлаженного менеджмента. И элемент, помимо всего прочего, зависти, я тоже думаю, присутствует. И кому выгодно, однозначно, меньше всего это выгодно пациентам. Однозначно пострадают в первую очередь пациенты, потому что достаточно большой объем амбулаторной помощи оказывался именно на базе частных центров. Государственная медицина не может справиться с таким объемом работ, и больше всего мне жалко пациентов, которые, в принципе, могли бы получить помощь, но они ее теперь получат либо не в полном объеме, либо не в соответствующем качестве, либо не вовремя.
Надзея, тут яшчэ такую праблему я бачу. Ну, мы шмат паведамлялі пра палітычна матываваныя звальненні лекараў, і калі лекары звальнялі з дзяржаўнай установы медычнай, то найчасцей гучала, можаце далей працаваць, але толькі ў прыватнай медыцыне, ў дзяржаўнай не будзеце. І нават у прыватнай медыцыне не так лёгка было знайсці працу. Ну, вот тут такі самы момант можа быць, што гэта вот заставалася месца, дзе яшчэ маглі працаваць звольненыя лекары, так? А цяпер, калі будуць цэнтры, як вы кажаце, правільныя і неправільныя, то гэта яшчэ звужаецца, яшчэ адна магчымасць для людзей, якія звольненыя, якія не могуць працаваць пра сваю палітычную пазіцыю, пра сваю грамадзянскую пазіцыю, я б сказала так, больш дакладна.
Да, естественно, это тоже имеет место быть. Я не знаю, было ли это задумкой, когда вся эта ситуация разворачивалась, или это такой удобный для теперь для системы побочный эффект, что мы еще заодно еще раз уколем тех, кто с нами не согласен. Да, ЛАД славился тем, что, по крайней мере, в начале они трудоустраивали людей с позицией, которая была явно в противоречии с общим там, государственной идеологией. Вот. Хотя с тех пор, как появились черные списки врачей, а это уже было, ну, я думаю, что уже полгода, может, даже больше прошло, даже ЛАД перестали трудоустраивать таких специалистов. Нельзя сказать, что для этих людей все, вообще любые возможности для трудоустройства в стране закрыты, но их действительно становится все меньше. И скоро, я не знаю, только если все, как Цой когда-то, да, будут работать с кочегарами, разве что. Ну да, это происходит, и это закономерный этап развитие, если можно так сказать, диктатуры, которая ненавидит все живое, которая просто все вытаптывает копытами, все, до чего может дотянуться.
Надя, вы колись-то рассказывали, что теперь зарабляете у Чехии, у шпиталей у чешском Крумлове, прикладно столько, сколько зарабляли у Белоруссии на трех працах. У основной РНПЦ детячей онкологии, гематологии и еще в нескольких приватных центрах доводилось подпрацовывать. Могли бы потлумачить, но я думаю, это и так видовочно, але тем не менее, как человек, який это все спознал на себе, чому доктори у Беларуси идут працовать, подпрацовывать у приватные медцентры, и что будет, коли таких центров станет менее, и зусим не будет?
Конечно, абсолютно понятно, что первая причина, она финансовая. Но немаловажный фактор то, что в частной медицине было приятно работать. То есть не было каких-то бессмысленных подписок на газеты, не было субботников. Было достаточно времени подумать о пациенте, было достаточно комфортная и дружественная атмосфера вокруг. И, безусловно, работать было интересно, приятно. И я не могу сказать, что я очень уставала. Ну, другим моментом было то, что врач в частной медицине, в общем-то, не защищен. И любые жалобы пациента, в общем, довольно часто приводили к увольнению, потере места работы. Но, с другой стороны, это был дополнительный стимул отпустить пациента полностью удовлетворенным. То есть, в общем-то, это отражалось на качестве работы скорее в хорошем смысле. Я скажу, что я вспоминаю работу в центре ЛАДЭ как одни из таких ярких и счастливых месяцев в моей жизни, потому что команда там была замечательная, и толковые менеджеры, и в самом начале, когда еще, в общем-то, меня мало знали пациенты, помогали хорошие менеджеры по рекламе сделать промоушен. То есть подход был как подход в бизнесе. Услуга должна продаваться, и она должна быть при этом максимально качественной.
Вы сказали, что не такими обороненными лекари у приватной медицине себя отчувают, потлумачьте, чому?
Дело в том, что в государственной медицине, в государственных учреждениях честь мундира, конечно, превыше всего, и любые врачебные ошибки, не любые, но достаточно много врачебных ошибок или, так сказать, ошибок в связи с лечением были, ну, грубо говоря, заметили правды, было сложно добиться. В частной медицине, наоборот, врач становится первым, кто виноват в любых, даже, казалось бы, не связанных с лечением проблемах у пациента. Ну, как-то так. Немного примеров, когда действительно медицинское сообщество вступалось за доктора и доказывало его невиновность, если он работает в частной медицине. В свое время, если доктор работает в государственном учреждении, на его защиту, в общем-то, вступала вся администрация, дабы не пострадала, повторяю, честь мундира.
Станислав, я хотела до вас вернуться, выйти крыху за рамки нашей дискуссии. Вы в Украине. Вы съехали туды, вымушены были з'ехаць пра сваю грамадзянскую пазіцыю, бо страцілі працу, і вы цяпер падчас вайны Расіі супраць Украіны знаходзіцеся ў Адэсе, там кожны вечар паветраныя трывогі, все сочаць, што адбываецца ў кожным украінскім горадзе. Ці вы ў бяспецы, які цяпер рэжым, рытм вашай працы? Раскажыце.
Насчёт безопасности тут трудно сказать. Хто бы сказаць, што ўсё хорошо, неделю уже в город ничего не прилетало, но сегодня буквально несколько часов назад был опять прилет в город какой-то ракеты, пока непонятно куда. И это уже стало шуткой, чтобы куда бы ни попала российская ракета, там точно была база Азова либо тренировочный центр наемников. Даже несмотря на то, что тогда жилые дома убивало мирных жителей. Там, у нас в городе был ужасный случай, когда на Пасху мужчина вышел в магазин, а ракета прилетела, убила его жену, новорожденную буквально ребенка и бабушку. Бабушка твоего ребенка. И это все равно виновата украинцы. Это все сами украинцы себя убивают. Про безопасность здесь говорить невозможно. К сожалению, российские ракеты долетают в любой город, в любое село не могут долететь. Поэтому как есть.
А вы працуете, как и працавали, в тех же самых помешканиях, с той же колькостью пациентов?
Не, ну понятно, что все это меняется. Много людей выехало. То есть Одесса воспринималась как основной, наверное, один из основных мишеней для российской агрессии, поэтому многие, кто поуезжали, это сказали. Есть коллеги, которые уехали. В любом случае, ну, необходимо учитывать то, что ракета может перелететь даже в больницу, поэтому в больнице, к сожалению, там, ну, это тоже приходится учитывать. Я лучше лишнего не проговорю, чтобы мало ли кто нас смотрит, но, к сожалению, риск того, что ракета может прилететь в любое место города и быть жертвой, это всегда в себе учитывается, и все это держат, скажем так, в голове. Это, конечно, сказывается и на работе, да и в конце концов, госпиталь, который работает 24/7, в условиях комендантского часа, это уже создает определенные трудности. То есть комендантский час никто не отменяет, он продолжается, вплоть до того, что бывает на 9 мая вообще будут комендантские сутки, то есть на 32 часа запрет выхода из помещений. Это тоже стоит определенно. То есть на мирную жизнь это не похоже, и война вносит свои коррективы.
Вы работаете в приватной или в державной медичной установе?
В частной. Приватной. Ну, в Украине намного... свободнее.
Вот я хотела как раз вас попросить поравнать ну, в мирные часы, натурально, працу приватных медичных установ Украины и Беларуси.
Скажем так, здесь нет, ну, я не могу сказать, что большой эксперт в области украинского здравоохранения, но в глобальном плане здесь нет принципиального отличия в законах, в подходах между государственной медициной и частной медициной. То есть по единым лекалам все работают, а не так, что малейшее осложнение в платной клинике приводит к закрытию, и громаднейшие осложнения при смерти пациента никак не реагируются в государственной. То есть здесь и частная, и государственная медицина, в принципе, они в близких условиях. Тут никто не сдерживает. Можно делать спокойно большие операции в частных центрах. Я не знаю, как это объяснить. То есть это я, по сути, пытаюсь объяснить сейчас такие очевидные вещи, которые мне я не мог понять, пока сюда не переехал. У нас платная медицина должна продавливать, получается, работать вопреки, по сути, системе. А здесь нет, пожалуйста, вы можете работать, ничего, это бизнес, работаете, но вы должны подчиняться тем же законам, каким подчиняется и государственная медицина. Даже есть программы государственного финансирования, когда в частной клинике лечат людей бесплатно, и им это покрывает государственная программа. То есть, как там, то, что в принципе должно быть. Все равны.
Вертаючыся до ситуации с приватной медициной в Беларуси, мое апошнее питание вельми короткое. У вас засталіся во всех пациенты, коллеги. До чего рыхтоваться и быть готовым теперь белорусам, которые могут захворить, лекарам, которые могут позбавиться працы, Лидия?
Вот так. Единственное, к чему ты должен быть готов, это ко всему сейчас. Все, что угодно может быть. К сожалению, каждый из нас все больше остается сам на сам, со своими проблемами, в том числе со здравоохранением, и пойти некому, пожаловаться некуда, и ты должен, если ты хочешь, я не знаю, элементарно выжить, ты должен думать наперед, что ты будешь делать в случае, если там ты завтра условно сломаешь ногу, да, куда ты пойдешь. Это становится не таким тривиальным вопросом, на который не так легко ответить. Надея. Не сдаваться, все, что мы можем бороться.
Надея Калиласка.
Мне тоже сложно посоветовать. Конечно, вероятно, просто находясь в безопасности за границей, имея работу, что-то советовать тем, кто находится, по сути дела, тоже на войне, на оккупированных территориях. И я очень болею сердцем за коллег, за пациентов, за весь наш народ. Надо дожить до победы. Держитесь, надо дожить.
Станислав, и ваше слово вашим былым пациентам, вашим былым коллегам, которые теперь в Беларуси, которые нас могут слушать.
Коллегам могут только посочувствовать. То есть, к сожалению, убийство приватной и частной медицины еще и дает тот факт, что они интересуют экспертность. Ведь многие шли в приватный центр не потому, что нет возможности сделать что-то, услугу в госполиклинике, а потому что лучший специалист ушел туда, и ты готов платить больше денег, чтобы получить то, что тебе нужно. То есть врачей-узистов, которым я отправлю своих родственников, скажем так, спокойно отправлю, их по пальцам одной руки, потому что я знаю, что они лучшие из лучших. А смысл человеку сейчас развиваться, учиться, если все равно то же самое? Ведь уже КГК потребовало, чтобы снизить цены там, на МРТ где-то в Бресте и на УЗИ. Качество никого уже не волнует. Просто галочку, чтобы получить. Поэтому все, что могу посоветовать коллегам, терпение и не сдаваться. А всем остальным, пожалуйста, не бросайте курить, не пейте, следите за здоровьем, потому что профилактическая медицина куда более поддается коррекции, потому что экспертность в стране, к сожалению, умирает. Хорошие специалисты, они просто будут, эта система просто будет их вырождать, а не убирать стимул развития. Вот в чем проблема.
Дякую вялікі за каментар, за удзел у гэтай дыскусіі. Гэта быў акушэр-гінеколаг, лекар ультрагукавой дыягностыкі Станіслаў Салавей, анколаг Надзея Петроўская і гастраэнтэролаг эндаскапіст Лідія Тарасенка, якая таксама з'яўляецца каардынатаркай Беларускага фонду медычнай салідарнасці. Мы абмяркоўвалі, што цяпер адбываецца з прыватнай медыцынай у Беларусі, каму выгаднае закрыццё і прэсінг самых вядомых паспяховых прыватных медычных установаў. Гэта была Ганна Соусь. Свабода прэміум. Дзякуй вялікі. Усяго найлепшага.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты Радио Свобода.
Вітаю всіх, ви на каналі Свобода Преміум. З вами я, Ян Максимюк, а моїм суразмовцем письменник Сергій Прилуцький, який знаходиться в Бучі каля Києва. Привітання, Сергій.
Привітання.
Сергій покинув Бучу разом з сім'єю у самий розгар кривавих бойов за гэты пригород, ну а тепер вернувся в свою квартиру, з якої до нас говорить. Пакуль запытаць Сергея пра цяпер, я хачу спачатку папрасіць яго згадаць тое, што было раней. Сергей, калі вось Расія пачала вайну з Украінай, вы былі ў Бучы. Колькі часу вы прабылі пад абстрэлам? Ну і раскажыце крышку пра той час.
Ну, калі коротка, то для нас все пачалося раніцай 24-го. Мне позвонив 5-й раніцы калега і сказав, што пачалася вайна. І вже ніде о 12-й ми були вимушені бігши в амбасховище, тому що влучали вибухи, горіли аеропорт, літали вертольоти, самоліти тут російські. І 12-й дня ми вже були в амбасховище. Вечора, під вечір трошки стихло, хоча все одно постійно ніякі влучали вибухи і страляніна з боку Гостомеля була. І ввечері ми поїхали ночувати в інший кінець Бучі, там до знайомих. Раніцею повернулися забрати речі, побачили, що або снаряд, або осколок зачепив трошки дах нашого будинку. Там кавалки даху валялися у дворі. Ну, і ми зрозуміли, що тут уже все. І поїхали ночувати. Ти з нашої знайомої на машині, вони поїхали на захід, в Західну Україну, а ми дали нам ключі від квартири. Ну, і так ми 2 тижні в окупації прожили в той квартирі.
Коли ви говорите «ми», кого ви маєте на увазі, окрім себе?
Я, жінка, син. І наша сябровка, сусідка з 2 дочками.
Так що?
Ми в 6 жили,
у той квартирі знайомих, так? А ваша квартира була замкнута, а ви її покинули просто, так?
Не ведаю, коли, але коли росіяни зайшли в Бучу, то вони тут в нашому будинку жили. Наші квартири ні, наші квартири просто там пройшлися, зробили верхов. А на нижніх поверхах вони жили, от у мого кума Олега Коцарева, поета. На 3-му поверсі квартири, то там жили російські військовці у них.
Скажіть, яким чином ви евакуувалися з Бучі?
Ну, про евакуацію оттуль ми постійно намагалися знайти ніяку інформацію, як можна виїхати, але довгий час це ввогуле не было ніяких зелених коридорів. Там некоторые люди, которые жили там побач, казали, что они намагалися выйти. Там одна женщина казала, что они тройчи намагалися выйти праз некие стежки, праз лес, але верталися, або бачили, что напереди там некая військова техника, и они не ризикували йти далі. И перший зелений коридор був 10-го числа. Офіційно була інформація, що будуть автобуси. Ну і була інформація, що будуть випускати росіяни тільки жінчин і дітей. І якби я трошки провів їх всіх, жінку, сябровку, дітей, сам залишився. Але в той день автобуси не приїхали, і 10-го числа змогли виїхати тільки колона приватних автомобілів. 11-го числа вже знову був зелений коридор, ми вже всі пішли разом і подсіли там приватним транспортом, просто попросили, щоб нас взяли на машинах, бо ми боялися, що знову може не бути автобусів, тому ми шукали місце у приватних машинах, там людей, які виїжджали.
Каб уявіть собі ситуацію, я запитаю, машини гетіє підставили, як би скажемо, влади України, а Буча тоді була окружена росіянцями, чи як? Як це виглядало?
Росіянці були в Бучі, так, і українські влади домовилися про коридор, що приїдуть автобуси в Бучу, росіяни їх пустять і випустять ці автобуси з людьми. Така от була домовленість. Але перший день автобуси вони не пропустили, але окрім автобусів була велика колона приватних авто, людей, у яких були машини, залишався бензин, і вони виїжджали на своїх машинах. І ми от на другий день підсіли в одну з таких машин.
І куди ви поїхали? Де ви спинилися, коли евакуювалися з Бучі?
Ми приїхали, було два російських блокпоста, потім ми пройшли український блокпост і нас потім на за українським блокпостом нас чекав на машині сябар нашої сусідки, і ми у його там вже не пам'ятаю, два дні чи три дні пожили, там помилися, попралися, от це все, тому що фактично ми два тижні ходили в одній той же опраці, бо води не було, нічого не було, воду доводилося набирати на бутовлі, там, на скважині. Ну, все, і ми там трошки акліматизувалися ці 2-3 дні. І потім поїхали вже у Львов. У Львові так само, по-моєму, дні 2 побули. І жінка і сябровка з дітьми поїхали в Польщу за межу, а я вже поїхав до сябра в Тернополь. І от весь цей час я жив у його і в його батьків.
Слухайте, а де тепер ваша жінка і син? Вони у Польщі чи ні?
До недавнього часу вони були в Польщі, так, в Вроцлаві вони жили, а на минулому тижні вони вже полетіли в Британію.
А у той квоті, як би, скажімо, якою Британія сказала, що бере утікачів з України, правда?
Ну, напевно, так.
А ось самі ви вернулися в Бучу, і ви тепер у своїй квартирі, так? У якою покинули день чи, після, чи два після того, як почалася війна. Так. Ну, розкажіть, що ви застали на місці, як виглядала квартира, як в огулі виглядав цей блок, у яким знаходиться ваша квартира? І вона була замкнута, я замкнута.
Ну, я кілька тижнів назад сябар, який вертався, він вже в Києві, сам київлянин, поет Дмитро Лазуткін, і він журналіст, зараз знімає сюжети про військовців. І він казав, що от я буду їхати там по праці в Ірпінь, я його попросив, поки він заїхав, зачинив двері. Ну, і він з'їздив кілька тижнів назад сюди, там зробив одну фотку, зачинив двері.
О, літерально зачинив двері, вони були увесь час зачинені, так?
Так, вони були відчинені весь цей час. Ті сусіди, які самі перші вернулися, там, по-моєму, після того, як освободили город, почали вертатися люди, і там у нас закритий чат в будинку. І, ну, усіх, всі сусіди, які там ще не вернулися, просили глянуть, що там відбувається. Всі дві, ну, у нас двері не були вибиті, але вельми шмат дверей просто були вибиті разом з м'ясом квартири. І зараз всі ці двері просто поставили, запенили, щоб хоча б мародери не лазили туди. А наші двері, ми коли утікали, то ми забули зачинити там на головний основний замок, і тому у нас легко було вскрити, нам просто зламали замок, двері не були вибиті.
Розкажіть, коли ви ось вийшли у свою квартиру, як вона виглядала? Нехто там, скажімо, побував, як вас не було?
Такий срач стояв на кухні, там ніякий посуд побитий, ні штани там під'їдали, то що було. У залі жінчини пригожені, всякі там колечки, ланцюжки просто валялися по підлозі. Ми, мабуть, шукали гроші, у нас там у мене залишилися ще старі білоруські от ці гроші з зубрами, зайчиками. Так само ці зайчики, зубри валялися по всій покої. Монети там одногривневі. У нас так само були розкидані по всій квартирі. Речі з шафової ми подоставали, порозкидали. Мабуть, так само шукали ніякі нички з грошима. Поламані ноутбуки, ми поламали, розбили телефон там старий. Екран, ну, тобок такое, наробили шкоди.
Слухайте, а там у этом блоку вашим, окрім вас, уже, скажем, вернулися ваші сусіди, ті, некоторые, може, не вернулися, як это виглядає тепер по життю у Бучі?
Частка сусідів вернулася, але я ще, ну, особливо ні з ким зустрічався, тільки от вчора побачилися з сусідкою з нас, з моєго під'їзду, яка у сына нашого няня була ранені. То от ми з нею тільки побачилися. А так, ну, трошки людей вернулося, не шмат, але живе тут. Постоянно в чаті пишуть, що актуальні новини будинку міняються новинами.
Ага. А слухайте, як виглядає ввогалі життя у Бучі? Некі окрами там працюють, чи поколі ще нічого, усього город виглядає?
Ні, вже потроху відчиняється все. Банки працюють, мерія, крами, там навіть книжна крама відчинилася. Потрошку те, що можна відчинити, то воно відчиняється. Маленькі супермаркети відкрилися. Самий головний, самий великий новос у центрі зачинений. Бо я бачив, що там він вигорів, не веду, чи його підпалили росіяни, чи туди трапив снурат, не веду, але ну, там бачно, що він горів. Плюс його, помародерили росіяни у перші дні супермаркет.
Ну, назва Буча стала відома, відомою по всім світі, коли показали ось ці фотки з забитими людьми, зі зв'язаними руками. Ваших знайомих, скажем, ті сусідів, ті нікого, хтось і став ахвярою менавіта цих таких воєнних злочинств російського війська?
Ну, наскільки я до з нашого будинку, ні, там максимально тому, що ми зі своїх вікон бачили саме той початок, і у нас під вікнами відбувався цей бой за аеропорт, і тому всі вельми хутко, більше, ну, я докладно не веду, але, ну, скільки людей виїхало. Мені здається, що перші там 1-2 дні більшість сусідів виїхало. Ну, нібито основні, там, ну, то, що я бачив в соковіку, фотки, от ця купа розстріляних машин на вулицях, то це все поприбирали. Але, ну, коли заїжджати в Бучу з боку Києва, то вздовж траси ще позаставалися там, які спалені грузовики, некі спалены перакінуты смеццевоз, уздоўж дарогі шмат разбомбленых будынкаў, некіх супермаркет спалены, заправкі спалены. Візуальна яшчэ не знікла вайна ў Бучы. І яшчэ доўга не знікне, таму што многія будынкі разбомблены, і адкуль браць грошы на аднаўленне гэтых будынкаў невядома, таму што зараз самае галоўнае – это фінансаванне войска. Хіба што нейкія грошы будзе даваць Захад на аднаўленне жытла.
Слухайце, Сергей, што вы намераны рабіць цяпер? Да жонкі з сынам з'язджаць не думаеце?
Не думаю, па-першае, я калі быў у Тернополі, то там ставаў на вайсковы ўлік, зараз трэба будзе тут, не ведаць, у Бучы ён працуе ў ваенкаматі, і ў Ірпені трэба стаць на вайсковы ўлік. Бо я грамадзянін Украіны, а не Беларусі.
Ага. Значыць, вы падлягаеце гэтаму закону мобілізацыйнаму, ці як ён там называецца ў вас. Дзякую, Сергей, за размову. Дзякую ўсім за ўвагу. Калі вы хочаце выказаць сваё меркаванне наконт таго, пра што мы тут гаварылі з Сергеем, калі ласка, напішыце нам у каментарах пад гэтым відэа або пішыце на адрас Радіо Свабода. Да наступнай сустрэчы на канале Свабода Прэміум. Нагадаю, з вами на канале Свабода Прэміум былі Ян Максімюк і Сергей Прылуцкі, які вярнуўся ў Бучу ў сваю разгромленую кватэру. Шчасліва ўсім.
Шчасліва.
Вы слухалі падкаст Радіо Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў. Падкасты свабоды. Проста паслухайце.
Вы думаеце, гісторыя ведае ўсяго аднаго прэзідэнта беларуса? Мае героі рашуча запярэчаць. Першым будзе Мікалай Судзілоўскі. Нават пачатак жыццёвага шляху выдаваў у Судзілоўскім асобу неардынарную і свабодалюбную. Вывучаючы медыцыну ў Кіеве, ён звязваецца з народнікамі, наведвае Швейцарыю, каб пазнаёміцца з ідэолагам народніцтва Пятром Лаўровым і тэарэтыкам анархізму Міхаілам Бакуніным. Неўзабаве разам з іншымі рэвалюцыянерамі Судзілоўскі здзяйсняе сваё хаджэнне ў народ у Херсонскай і Самарскай губернях. Але тамтейшы народ глядзеў на агітатара з недаверам і дзяліўся ўласнымі сумневамі з паліцыяй, у выніку чаго недаўні студэнт апынаецца на эміграцыі. У Бухарэшце ён піша дысертацыю ў галіне хірургіі, адначасова займаючыся пастаўкамі зброі балгарскім паўстанцам Хрыста Боцева. Пасля падрыхтоўкі в адной з рэстарацый у румынскай сталіцы банкету ў гонар 10-годдзя парыжскай камуны, няўрымслівы беларус, ратуючыся ад паліцыі, трапіў в Амерыку. За акіянам ён выславіўся тым, што вылечыў сотні безнадзейна хворых і падаў у суд на прадстаўніка расійскага свяшчэннага сінода Алеуцкага і Аляскінскага епіскапа Уладзіміра, абвінаваціўшы таго у карупцыі і амаральнасці. Опынувшись на Гавайях, Судзіловскі солідарызуецца з прыхільнікамі іх незалежнасці ад ЗША і здабывае як лекар і палітык такі аўтарытэт, што беларуса выбіраюць сенатарам, а затым і прэзідэнтам гавайскіх выспаў. Расійска-японская вайна прывяла экс-прэзідэнта Гавайскай рэспублікі ў краіну ранішняе сонца, дзе ён спрабуе стварыць з палонных расійскіх салдатаў рэвалюцыйную армію і рушыць з ёю на Пецербург. Мудра адмовіўшыся пазней ад настойлівых прапановаў новых бальшавіцкіх уладаў вярнуцца на радзіму, былы рэвалюцыянер і прэзідэнт стаў вядомым у свеце вучоным, сябрам амерыканскай асацыяцыі генетыкаў і нацыянальнага геаграфічнага таварыства. Ён завяршыў сваё доўгае жыццё ў Кітаі, пакінуўшы уласнаручна складзеную эпітафію «Хіцыяцит люмпатіус вагабундус», што ў перакладзе з лаціны азначае «тут ляжыць вандроўны жабрак». Негледзячы на такую сціплую самаацэнку, Судзіловскаму прысвечанае мноства нарысаў, артыкулаў і кніг у розных краінах, у тым ліку двухтомавая манаграфія ў Японіі, а таксама мастацкая біяграфія у Італіі. Блізу дзясятку празаічных і паэтычных твораў пра нашага першага і апошняга прэзідэнта Гаваяў налічвае айчынная літаратура. Пасля таго, як у супрацьвагу так і непрыручанаму ўладай Саюзу беларускіх пісьменнікаў у краіне быў створаны новы, чесны і пральны саюз, не меншая колькасць твораў нібыта мусіла нарадзіцца і ў гонар першага прэзідэнта Беларусі. Але нават чеснае і адданае кіраўніцтва майстры прыгожае пісьменства чамусьці забуксавалі. Мой наступны герой, Роман Скірмунд, меў магчымасць стаць першым прэзідэнтам Беларусі. Гаворка ідзе, праўда, як вы зразумелі, не пра выбары 1994 году, а пра час абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Прыехаўшы пасля навучання ў Заходняй Еўропе ў родны маёнтак, Раман хутка зарэкамендаваў сябе чалавекам, каго цікавіць не столькі ўласная гаспадарка, як лёс краю. З трыбуны Расійскай дзяржаўнай думы ён, дэпутат ад Менскай губерні, выступаў за пашырэнне сялянскага землеўладання, але рашуча бараніў прыватную ўласнасць на зямлю. Нацыянальнае адраджэнне Раман успрыняў як сваю крэўную справу. Ён фінансуе беларускія выданні. 1917-м кіруе беларускім нацыянальным камітэтам і вядзе з часовым расійскім урадам перамовы пра самастойнасць Беларусі. У 1918-м ён падтрымаў абвяшчэнне БНР і на пэўны час стаў яе прэм'ер-міністрам з імкненнем далучыць да незалежніцкай дзейнасці айчынную арыстакратыю. У лістападзе таго ж году у складзе надзвычайнай дэлегацыі Скірмунд дамагаўся прызнання незалежнасці Беларусі ў Нямеччыні і Швейцарыі. Бальшавікі мелі яго за ворага, беларускія сацыялісты называлі кансерватарам. Пасля рыскай дамовы паміж Польшчай і Савецкай Расіяй ён вярнуўся ў сваё заходне-беларускае парэччя і скіраваў энергію на эканамічныя рэформы. Заробку мужчыны, які працаваў у Скірмунта, хапала на ўсю сям'ю, і жонка магла прысвяціць сябе дзецям. У верасні 1939-га нейкі абібок прыбег у парэччы з весткаю, што наблізаецца цягнік з савецкімі салдатамі. Пахапаўшы чырвоныя сцягі, дзесяткі два галаштанцаў кінуліся сустракаць гэтых званых вызваліцеляў, але на цягніку ехалі палякі. Афіцэр загадаў расстраляць здрайцаў. Нехта паспеў паклікаць пана Скірмунта. Каб уратаваць селянаў, той укленчыў перад афіцэрам. Можна ўявіць, чаго гэта каштавала 70-гадоваму арыстакрату. У краіне саветаў, дзе праз колькі дзён апынулася парэччя, гонар і годнасць патомнага шляхціча незалежніка мелі свой кошт. Для вырашэння лёсу Рамана Скірмунта новая ўлада склікала вясковы сход. Насуперак волі камісара Холодова, селяне выказаліся за тое, каб пакінуць пана жывым і на волі. Тады камісар, пад выглядам адправы з Кірмонта на допыт у раён, даручыў некалькім надзейным таварышам з мясцовых жыхароў завесці ворага народу ў лес і ліквідаваць. З Кірмонта расстралялі. Ён не сканаў адразу, і забойцы, тыя, каго пан Раман у неўраджайныя гады ратаваў ад смерці дармавымі харчамі, дабівалі ахвяру камянямі. Дакументы сведчаць, што ў 1939-40 годах пры розных абставінах загінулі ўсе мужчыны з роду скірмантаў, якія апынуліся на савецкай тэрыторыі. У 2018-м важкім томам выйшла даследаванне доктара гістарычных навук Алеся Смаленчука «Раман Скірмонт. Жыццяпіс грамадзяніна краю». Кніга на новым узроўні засведчыла масштаб гэтай асобы. Трапіўшы ў Прагу, дасведчаны беларускі падарожнік абавязкова наведае адзін з яе найбуйнейшых некропаляў – Альшанскія могілкі. Паміж шахтоў надмагільных помнікаў, белым генералам і казацкім палкоўнікам, паўз месца апошняга прыстанку маці Владзіміра Набокава, утравелая сцежка прывядзе да плітаў з надпісамі па-беларуску. Тут пахаваная старшыня Рады БНР Васіль Захарка з жонкою і геніальны оперны тэнар Міхал Забейда Суміцкі. Непадалёку, праваруч ад праваслаўнай царквы, пад помнікам з пагонію спачывае прах яшчэ аднаго старшыні рады Беларускай Народнай Рэспублікі Пётры Крачэўскага. У 1917-м ён, выпускнік віленскай духовнай семінарыі, потым настаўнік, банкаўскі службовец і вайсковец, бярэ ўдзел у першым сябеларускім з'ездзе і абіраецца сябрам яго выканкаму. Праз два гады Крачэўскі ўзначаліў раду БНР, што ў тых палітычных умовах прывяло да непазбежнай эміграцыі. Спачатку ў Літву, а затым у Чэхаславаччыну. Пётра знаходзіўся ў ліку палітыкаў, якія выступілі супраць пастановаў Берлінскай всебеларускай канферэнцыі. Там, нагадаю, Менск быў прызнаны адзіным цэнтрам нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння Беларусі і прагучаў заклік вяртацца ў савецкую Беларусь. Пяру Пётры Крачэўскага належаць паэтычныя, драматургічныя творы, але найперш ягоны талент удумлівага гісторыка і літаратара выявіўся ў эсэ і артыкулах, прысвечаных асобам і падзеям беларускай мінуўшчыны. У адным з іх эсэ «Скарына і незалежнасць» прэзідэнт Рады БНР напісаў словы, сэнс якіх не падуладны часу. Без мовы нема нацыі, без культуры нема народу і не можа быць незалежнасці сваёй уласнай дзяржавы. Вы памятаеце? Прага. Альшанскія могілкі. Там сама знайшоў апошні прыстанак яшчэ адзін наш прэзідэнт Васіль Захарка. У кастрычніку 1925 года у Берліне адбывалася згаданая ўжо другая ўсебеларуская палітычная канферэнцыя. На парадку дня стаяло пытанне прызнання Савецкай Беларусі суверэннай дзяржавы, што непазбежна прывяло б да ліквідацыі іміграцыйнага ўраду Беларускай Народнай Рэспублікі. Супраць прызнання БССР рэзка выказаўся міністр фінансаў Васіль Захарка. Ён заявіў, што працягвае стаяць на грунце акту 25 сакавіка 1918 году, адным з аўтараў якога, дарэчы, быў. Дзякуючы цвёрдасці Захаркі, БНР не спыніла існавання. Два свае апошнія дзесяцігоддзі Васіль Захарка пражыў у Празе, горадзе, які ад часоў Францыска Скарыны адыгрываў у нашай гісторыі выключную і адрозна ад любой іншай еўрапейскай сталіцы нязменна станоўчую ролю. Захарка кіраваў пражскім таварыстам «Беларуская рада», збирав архів БНР. Ён використовував любую нагоду для зворотів у Лігу націй і дипломатичне представництво, каб повідомити чоловіцтву про здійкі злочинства, що чинила в Білорусі большевіцька влада. У 1928 році, після смерті Петра Крачевського, Захарка зайняв посаду старшині Ради БНР, де заставався їм до соковіка 1943-го. Тоді, уже на Божій постелі, ён, поводлі тестаменту, здав повномоцтви Миколу Абрамчику. Гестапо забороніло виступати над могилою Захарки з промовами. Коли, не глядячи на гета, Абрамчик сказав розвітальне слово, представник окупаційної адміністрації загадав засипати домовину. Самлелою у той момент Ларису Генюш виносили з кладов на руках співак Міхал Забейда Суміцький і былий слуцький повстанець Василь Русак. Прагою зв'язаний льос і іншого президента Ради БНР Миколи Абрамчика. Миколов прадід Базиль мав 13 синів, і всі вони взяли вділ у повстанні 1863 року. Один був за гэта покараний смертю на царській шибениці, інший висланий, а Миколового деда Янку вигнали з духовної семінарії, позбавили громадянських правов. Успадчивши незалежницькі настрої, видать, на генетичному рівні, Микола вже в 19 годів, ще займаючися у Радосковіцькій білоруській гімназії, отримав мандат уповноваженого БНР у Вялейському поветі. У тим часі наші національні сили рихтували визвольне повстання в Західній Білорусі. Діля координації намаганнів з менськими незалежниками Абрамчика посилають у Совєтську Білорусь. За 2 годы ён близу 30 разов нелегально переходит мяжу БССР и в умовах конспирации сустракается с профессором Усеволодом Игнатовским, тогочасным наркамом освіти. Менавіта Игнатовский, якого Абрамчик усе життё будзе называть своим духовным батьком, и увёл его у менский антибольшевицкий осяродок. Опынувшися в 1920-е у Празе, ён отримливает одночасово 2 адукации – інженера-економіста да гісторика і соціолога. У годы студентства Микола зблизився со старшинём Рады БНР Петром Крачевським і ягоным спадкаємцем на гэтай пасадзе Василём Захарком. Пасля развітання з чэшскай сталіцею Абрамчык боль за год вандруе па Европі, дзе вывучае эканоміку сельскай гаспадаркі. Аднак на пачатку 1930-х, калі ён знаходзіцца ў Ліёне, адбываюцца падзеі, што кардынальна мяняюць жыццё і планы выпускніка Карлавага універсітэту. Па-першае, з Менску прылітае вестка пра самагубства Ігнатоўскага. Па-другое, падарожнік знаходзіць у Францыі вялікую беларускую працоўную эміграцыю. Ад гэтага часу жыццё Абрамчыка непарыўна звязанае з эміграцыйным рухам. Ён стварае хаўру з беларусаў у Францыі, з поспехам выступае як публіцыст, выконвае даручэнні старшыні Рады БНР Васіля Захаркі, а з пачаткам Другой Усесветнай вайны робіць захады, каб беларусы-эмігранты далучаліся да антынацысцкага супраціву. Шматгадовы сябар і паплечнік Абрамчыка Лявон Рыдлеўскі ў сваіх успамінах піша, што Мікола мусіў пакінуць Францыю, трапіўшы на вока гестапаўцам. Живучи некий час у Берлине, он был керовником Белорусского комитета самопомощи и вступил в контакты с Белорусской незалежницкой партией, але был примусово вывезенный назад у Париж и жил под наглядом. Тем не менее, не покидал белорусской справы. У приватности, чекаючи вызволения от нацистов, подрыхтовал шерег звернутых до союзников меморандумов про трагичную ситуацию белорусов у СССР. По войне с именем Миколы Абрамчика связанное обновление деятельности Рады БНР, якую ён узначальвал с 1947 до 70 года. Певный час у гэты период Абрамчик керовал и Лигой за вызволение народов Советского Союза. Поклониться Миколу Абрамчику, вы сможете на знакомитых парижских могилках Пер-Ля-Шес.